Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Я думаю, что многие из вас, если не читали вживую, то наверняка слышали фразу «скользкие собаки в Турцию залезли». Ну или, наконец, «закрой рот, собака скользкая». И наверняка кто-то из вас гадал, откуда эти фразы взялись. А все просто на самом деле. Это заголовки, прославившие газету «Ревдинский рабочий». Таких заголовков много. Мои любимые, да простят меня особо ранимые слушатели, «Христос воскресе, а асфальт воскреснет» и «С каких щей?» – это все сочетание заголовков первой полосы газеты. О том, как редакция маленькой газеты стала популярной на весь мир, поговорим сегодня с главным редактором газеты «Ревдинский рабочий» Евгением Зиновьевым. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько я знаю, 3 года назад вы в редакцию пришли, чтобы издание как-то реформировать, как-то его оживить. В итоге вышли те самые скользкие собаки, делает ежедневник всего 5 человек, 32 полосы. Знаю, что много раз историю о том, как эти самые заголовки родились, вы рассказывали, но вдруг кто-то из наших радиослушателей еще не слышал, поэтому еще раз, наверное, попрошу вас вкратце пересказать эту историю интересную.
История действительно очень интересная, если посмотреть на нее сейчас уже с высоты прошедших месяцев, потому что мы совершенно не предполагали, что все эти наши заголовки выльются вот в такую всероссийскую славу, которую мы будем огребать с марта уже до ноября, почти до декабря, и бог его знает еще, сколько мы еще продолжим ее огребать. Да, мы... Вообще надо сказать о том, что газета «Ревдинский рабочий», она... Газета молодая. Ей всего лишь 2 года. Это буквально 8 января нам исполнится.
Но это под названием вот именно «Ревдинский рабочий», да. И до этого было другое издание.
До этого было другое название. Газета называлась «Информационная неделя». Именно в эту газету меня пригласили больше 3 лет назад. И с целью доверить мне реформы, преобразить эту газету, чтобы она как-то заиграла новыми красками, получила новых читателей. Ну и вообще стала... хорошим, востребованным на нашем городском медиарынке изданием.
Кто бы знал.
Да. Я сразу скажу, что у меня первые 1.5 года, у меня вообще ничего не получалось. Что бы мы ни делали, мы поменяли информационную политику, мы обновили коллектив, мы ввели новые требования. Вообще очень сильно изменили издание, но тем не менее и тиража особого не было, и популярности особой не было. Меня это очень сильно напрягало. И вот... пришла мысль провести вот такой ребрендинг и возродить название «Ревдинский рабочий». Именно так называлась самая первая газета нашего города, которая выходила у нас с 1935 года по 2006. И потом она, к сожалению, прекратила свое существование из-за финансовых проблем. И вот 13 лет этого названия в городе не было. Когда эта газета приказала долго жить... Мне это сразу очень сильно не понравилось. Я уже тогда работал журналистом в другой газете. Но мне казалось, что нехорошо, что вот этот исторически значимый для города бренд больше не существует. И поэтому вот эта вот мысль возродить это название, она сидела в моей голове долгих 13 лет. И когда я оказался снова в родном городе и занимался снова городской газетой, пришла такая мысль, что если мы возьмем это новое название, вернее, возродим старое. Вот мы это сделали, провели ребрендинг и 2 года назад вот стали «Ревдинским рабочим». С самого начала мы взяли курс на игровые заголовки, потому что до этого у нас были заголовки информационные, но поскольку мы все-таки хотели поменяться кардинально, мы уже стали меняться во всем, и заголовки на первой полосе стали делать игровыми.
Сами придумали или опять же взяли чей-то опыт?
В общем-то сами, хотя, конечно, нас часто сравнивают с «Коммерсантом», скромное такое сравнение, потому что вот они тоже любят всевозможные игровые заголовки. Нам, конечно, такое сравнение очень нравится, где «Коммерсант» и где мы.
Ну, теперь, я думаю, уже где-то в одном эшелоне.
Ну, дай-то бог. Интересно бы еще, конечно, узнать, что об этом думают в «Коммерсанте». Но в любом случае, да, сравнение такое нам нравится. Но мы не стремились эти заголовки между собой сочетать. У нас они просто выходили по отдельности. И вот в марте этого года случился такой затык, что у нас одновременно сорвались сразу несколько публикаций, которые мы планировали на первую полосу вытащить. И примерно за час до дедлайна мы оказались в ситуации, когда нам нечего ставить на первую полосу. Ну просто вот нет ни одной достойной новости, ни одной достойной публикации. Думали, что делать. пришла вот такая мысль, ну что если нам вот попробовать попилить первую полосу на 4 равные части и сделать такие заголовочки, чтобы они сходились в какую-то осмысленную фразу. Начали думать, ну как вы можете заметить, с осмысленной фразой ничего не получилось, получилось то, что получилось. Дедлайн поджимал, и все, в общем, ну все, давайте, отправляем в типографию, потому что, ну раз
ну,
такая ситуация...
Ну как есть, так есть, уже и ладно.
Да, отправили. И это будет наш позор.
Ладно.
Ну, вот на утро я, выкладывая обложку в социальные сети по своему обыкновению, я, конечно, думал, что все, ну сейчас я, наверное, схвачу позору. И я так и написал у себя в Фейсбуке, в ВКонтакте, везде, что, ну, ребята, извините, сегодня как-то так.
Сколько было подписчиков на тот момент?
В Фейсбуке у меня было подписчиков где-то около 1300, наверное. А вот в Телеграме, у меня именно Телеграм-канал после этой истории показал самый бурный рост. У меня тогда болталось, ну, где-то в районе 50 подписчиков. Я их всех знал лично, поскольку сам их добавил. И, в общем-то, я так ни шатка, ни валка занимался своим телеграм-каналом. И вот, да, после этой истории, за сколько вот месяцев прошедших с марта, у меня канал вырос до 2200 подписчиков и уже стал таким, как я успеваю заметить, значимым информационным ресурсом в телеграме, что мне, конечно же, тоже очень нравится, очень меня это все греет. Ну вот, и 4 марта, когда мы эту полосу выпустили, мы проснулись знаменитыми, получается, потому что через полчаса после того, как я эту обложку опубликовал, она оказалась неожиданно в огромном количестве пабликов. Причем таких пабликов, о наличии которых я порой даже не подозревал. Ну, разные вот паблики там, с миллионами подписчиков, оказывается, они есть в нашей стране.
Оказывается, люди, которые состоят в этих пабликах, читают Ревдинского рабочего.
Да, да, да. Так получилось, что вот мы туда попали. И начали звонить, начали писать, начали брать у нас интервью. Здесь же, наверное, сыграла еще большую роль такая ситуация, что как раз в этот момент у России было обострение отношений с Турцией.
Угу.
Что-то мы там в Сирии не поделили.
Но к этому и приурочили заголовок.
Нет, мы нет? вообще об этом не думали совершенно.
А почему в Турцию-то они...
Почему в Турцию? Потому что там был совершенно понятный анонс о том, что наша ревдинская команда каратистов собиралась ехать на чемпионат Европы, который проходит в Турции. Да. И поэтому оказалась Турция. То есть мы совершенно...
Так, а скользкие собаки это что у нас?
Слово «скользкие» относилось к скользким улицам.
А, угу.
Да, слово «собаки» относилось к новости о том, что у нас собираются строить новую собачью площадку.
Угу.
А в Турцию это о том, что наши каратисты поедут на чемпионат Европы. И залезли, это репортаж с Масленицы, то есть залезли на столб.
На столб.
И там была фотография человека на столбе. Если по отдельности все эти новости взять, можно убедиться, что это были совершенно вот маленькие ни о чём заметки, которые, ни одна из которых на первополосный материал не тянет. Но получилось, что вместе, что их сочетание, оно вот так вот сработало.
Угу.
Да, и нас часто спрашивали, что не вкладываем ли мы сюда какой-то политический смысл.
Ну, естественно,
не является
да.
ли это нашим острым политическим высказыванием в связи с обострением отношений с Турцией и так далее. «Новая газета» задавала такие вопросы. Радиостанция «Говорит Москва» задавала такие вопросы.
Ну, они же политически ангажированы, им же надо везде найти вот такой вот скрытый смысл, которого нет.
Ну, может быть. Я на самом деле я не думаю, что здесь действительно играла роль какая-то ангажированность. Мне кажется, что действительно получилась вот такая вот очевидная вещь. Раз мы тут с Турцией немножко трёмся, то, видимо, все подумали, что действительно наши высказывания.
Каково вообще это было вот стать знаменитыми через полчаса буквально там после выхода вот этой вот самой обложки? Что чувствовали, как праздновали? Вот эта вот эйфория, она долго длилась?
Я не думаю, что это была эйфория. Скорее, первое время это был шок. Потому что мы совершенно этого не ожидали. И когда нам начали все звонить, писать, и когда мы сотни тысяч репостов с наших страниц начались, мы просто даже не знали, как на это реагировать. Да, это был шок, мы просто сидели, наблюдали за всем этим, раздавали интервью, отвечали на вопросы, на телефонные звонки.
И спрашивали себя, когда будем писать следующий материал,
даже
нет времени.
Вот, первоначально даже мы ни о чем себя не спрашивали, мы просто офигевали от произошедшего. И уже только на следующий день мы задумались о том, что нам с этим совсем делать.
дальше, куда дальше?
Да.
Все же ждут теперь чего-то еще не менее гениального.
Совершенно верно, потому что, ну, мы же все-таки люди, работающие в СМИ, понимающие, что такое продвижение контента, и поэтому мы тут же сообразили, что надо с этим что-то делать, надо это как-то конверсировать в какие-то плюсы для нас. И в результате следующий номер у нас уже вышел с заголовками, которые мы просочитали специально. Там у нас был первополосный материал о том, что в городе раскупили все маски. Как раз начиналась пандемия, еще только-только. И в результате вот мы поставили фотографию человека в маске на первую полосу и сделали к ней заголовок «Рот закрой».
Угу.
То есть игровой заголовок, который в буквальном смысле слова как бы иллюстрирует вот эту вот проблему отсутствия масок. А ниже мы сделали анонс материала именно вот об этом нашем всероссийском хайпе. И у нас получилось сочетание «Рот закрой, собака скользкая». И так мы выстрелили второй раз. И после этого нам уже начали писать и говорить, что, ребята, вы должны сделать это своей фишкой. И мы поняли, да, что да, теперь от нас будут ждать чего-то подобного. И начали сочетать заголовки уже осмысленно.
Угу. А вот, кстати, про ту обложку, которую я в самом начале упомянула, «Христос воскрес, а асфальт воскреснет». Не боитесь гнева людей, но назовем их особо ранимыми.
Теперь уже не боимся, потому что дело прошлое, прошло уже много месяцев с тех пор, и ничего такого не было.
Ну да, Пасха была давно, но тем не менее. То есть ничего, никаких реакций таких неожиданных?
Абсолютно никаких. И я думаю, что здесь, в общем-то, не было никаких обидных вещей для людей, скажем так, ранимых. Потому что, ну что такого, да, «Христос воскрес» был такой заголовок. Он, кстати, касался публикации о том, что приближалась Пасха, естественно, и как раз призывали всех наших горожан встретить Пасху дома. И мы как раз в тот момент мы помогали нашему храму организовать онлайн-трансляцию пасхального богослужения. Мы его транслировали в наши социальные сети в прямом эфире, всю ночь простояли там со смартфонами. И на самом деле нас очень много благодарили, потому что многие люди, которые не пошли в храм, они просто включили ноутбуки, включили компьютеры и смотрели трансляцию богослужения и участвовали в этой службе у себя дома. Мы получили очень много отзывов позитивных и очень много было просмотров у этой трансляции, десятки тысяч.
Угу.
А нижний анонс «Асфальт воскреснет», он касался того, что в нашем городе все очень плохо с восстановлением мест после коммунальных раскопок. То есть асфальт, ну, он же его убивают, когда раскапывают. И вот поэтому мы задавали вопрос, когда же он воскреснет, когда его восстановят. Собственно, никакого такого смысла, который мог бы оскорбить чьи-то чувства, здесь просто даже не было по определению.
Ну, понятно, да, что вы его не вкладывали, но есть такая особая категория людей, которая везде найдет скрытые смыслы. Вот при составлении вот таких вот обложек, это же все равно какая-то ирония. Вот есть ли какие-то моральные принципы, вы знаете, как у комиков бывают какие-то темы, на которые они никогда не будут шутить. Вот при вот этом вот ироничном обыгрывании составления вот этих заголовков у вас в редакции, есть ли какие-то принципы, которых вы придерживаетесь, и может быть, темы, на которые вы никогда не будете вот так иронизировать, обшучивать их?
Конечно, конечно. Если тема связана с, ну, с гибелью людей, с человеческой трагедией, естественно, здесь никаких шуток не будет. Мы охотно шутим над коммунальными проблемами, охотно шутим над какими-то событиями во власти. Ну, конечно, если речь идет о человеческой трагедии, никаких шуток ни в коем случае. У нас была такая ситуация, когда произошло сразу несколько трагических историй в нашем городе. У нас утонул ребенок, буквально за день до этого утонул молодой человек, потом было крупное ДТП с погибшими. И вот как-то это все наслоилось, мы поняли, что мы не можем об этом не писать на первой полосе, потому что это то, о чем все говорят. Но и шутить мы об этом, конечно, тоже не можем. Но, тем не менее, заголовки мы все равно просочитали, потому что мы сделали единый, объединяющий все эти анонсы заголовок «Беда с нами». Вот. И потом уже были вот анонсы всех этих трагедий. Конечно, здесь никаких шуток не было. Ну да, вот это такое самое главное табу.
Угу.
Над чем в приличном обществе не шутят, над тем, собственно, не шутим и мы,
угу,
считая себя приличными членами общества.
Сколько читателей у газеты, то есть я имею в виду, сколько вот тех людей, которые от корки до корки ее прочитывают, а не только вот первые полосы, как ваши читатели в Инстаграме, ой, в Телеграме?
Ой, я не могу сказать, сколько наших читателей прочитывают от корки до корки. Тираж у нас 9000 экземпляров.
Угу. Но для Ревды это нормально или это мало?
Для Ревды это много.
Это много.
Это даже много, это больше, чем нужно ревдинскому рынку, потому что за деньги мы продаем около 6000, примерно пополам подписка и розница. Остальные мы разными способами раздаем по, так сказать, условно платным каналам распространения. То есть мы привозим в рестораны, мы отдаем в больницу. То есть все пациенты нашей Ревдинской городской больницы, они могут получить нашу газету. Мы возим нашу газету в сельские территории. Там мы не продаем ее, просто привозим, потому что там люди вообще без прессы сидят, ничего купить не могут. Мы решили просто привозить и все. Вот как-то так.
Угу.
Я не знаю, сколько человек нас как прочитывают. Ну и, конечно, есть статистика о том, что в среднем каждый читатель прочитывает 30% только материалов, которые опубликованы в газете. Я думаю, что в местной прессе этот процент значительно выше. Потому что очень много читателей просто признаются в том, что они читают газету от корки до корки. Даже когда вот к нам приходят люди оформлять подписку, мы их часто спрашиваем, чтобы изучить общественное мнение, спрашиваем, что им больше всего в газете понравилось, что они в первую очередь читают. И большинство, подавляющее большинство отвечает вот так: да я все читаю, с первой страницы начинаю и до последней иду. И что, и прямо объявление, и объявление все читают.
Ну, вдруг что-то так интересное.
Да.
Вас, кстати, не обижает, что вот те подписчики, которые у вас в Телеграм-канале, это, собственно, ну, их там очень много, вы сказали, что их около там 2 с лишним тысячи человек, что они читают только первую обложку, а вот тот труд фундаментальный, который на остальных страницах газеты, он как-то остается за рамками.
Да нет, я думаю, что это нормально. Дело в том, что в Телеграм-канале все равно в основном собрались люди, которые к нашему городу отношения-то никакого не имеют. И, собственно, зачем им читать нашу газету, читать ее внутрянку? Там новости маленького городка на Урале. А у меня большинство подписчиков – это люди, живущие в зоне московского времени. Я их недавно протестировал и понял, что у меня львиная доля подписчиков в канале – это Москва и Санкт-Петербург. Поэтому, ну да, зачем им, собственно говоря, новости? Другой разговор, что есть отдельные люди, которые действительно интересуются новостями вот нашего маленького города. Для меня это тоже было интересное открытие, когда вот я летом был в командировке в Москве и написал у себя в канале, что еду в Москву, если кто хочет потрогать нашу бумажную газету, пожалуйста, пишите, я привезу. Набил полный рюкзак газет, приехал, и вот одна девушка назначила мне встречу возле метро «Китай-город». Вот мы с ней встретились, она взяла газету, восхищенно на нее смотрела. Я ее спросил: послушайте, вы москвичка? Да, москвичка. Зачем вам? Что вы будете делать с нашей газетой? Она так удивленно на меня смотрит: читать? Ну, то есть, а что еще делают с газетой?
Ну да.
Я ее спрашиваю: ну, там же новости маленького города, который далеко от Москвы. Зачем они вам? Почему они могут быть вам интересны? И вот она ответила очень интересно. Она сказала: вы знаете, я как коренная москвичка мало очень знаю о том, что происходит за МКАДом. И вообще за свою жизнь была в 4 городах России, ну кроме Питера. И поэтому, когда я увидела вашу газету в сети, меня вдруг неожиданно торкнуло, что, оказывается, в нашей стране вот есть какая-то такая жизнь, о которой мы здесь в Москве вообще практически ничего не знаем. И поэтому, да, мне интересно, чем живет маленький город где-то там далеко-далеко. Для меня это как бы вот познание России, незнакомое для меня. У меня это такой бальзам был на душу, вот эти слова. Вот, и девушка, кстати, до сих пор на канал подписана, она мне часто там пишет в чат, делится впечатлениями, и она подписалась на PDF-ки нашей газеты, то есть, видимо, вот мы ее зацепили, она продолжает нас читать. Люди в Москве, казалось бы, да, ну вот интересные
новости.
Но
вы же, я насколько понимаю, этим летом проехались не только по Москве, а по большей части России, и во всех точках, где вы были, раздавали газету, и, я так понимаю, везде спрашивали, да, что зачем вот эти новости.
Да.
Что еще-то люди отвечали?
Разные были ответы. Некоторые честно признались, что в коллекцию. Прямо, да, вот молодой человек из Волгограда, например, он сказал, что он вообще коллекционирует разные газеты интересные, и поэтому он в коллекцию, да.
Угу.
В Краснодаре мы были в редакции тамошней «Комсомольской правды», они нас пригласили. Они сказали, что они просто любят приглашать разных интересных людей, вот, и просто оставят у себя на память, будет у них в редакции храниться. А потом мы заехали в городок Задонск. Там находится интересный очень музей местной прессы. Его делает потрясающий человек, журналист Александр Косякин. Он нас проводил по своему музею, провел экскурсию. И вот мы у него оставили газеты. Он сказал, что они будут экспонатами. А потом в Новгороде Алексей Сабельский, очень интересный журналист, которого я раньше знал заочно. Вот теперь мы познакомились с ним очно. И он сказал, что газета ему просто вот нужна, потому что он назвал нас как бы лучом света, что ли, в темном царстве. Что-то такое, да. Какие-то такие были слова. Он просто сказал, что мы ему интересны, как местная газета, которая отличается от других, и поэтому вот ему приятно ей владеть. Все по-разному.
Но в основном, то есть в коллекцию и почитать.
Да, да. Девушка из Петербурга, например, Аля, ее зовут, она тоже сказала, что она будет читать, потому что ей интересны новости маленьких городков.
Ну прекрасно. Это действительно очень здорово. Вот, кстати, в своем блоге вы выкладываете еще и первые полосы других газет, тоже региональных, но по вашему личному признанию региональная пресса, да и вообще печатные издания уже умерли потихоньку. То есть, ну, исчезает из нашей жизни запах типографской краски, исчезает шелест газет, как с улиц когда-то исчезли повозки лошадей, конные экипажи, у нас сегодня экзотика. Вот как по-вашему, пресса как таковая, СМИ, много потеряют с уходом формата именно вот газеты, бумаги, вот этого вот, того, что можно потрогать, ощутить?
Я, честно говоря, этими вопросами особо не заморачиваюсь. Пресса развивается по своему пути, и когда какой-то формат умрет, родится какой-то другой, я не жалею от того, что что-то уходит. И в том числе и печатная пресса. Я отдаю себе отчет в том, что печатная пресса, она постепенно перестает быть экономическим каким-то игроком. Пока она еще приносит определенные деньги. Можно увидеть, что у нас в газете достаточное количество рекламы, да, и пока что ее покупают. Но это все сокращающиеся статьи доходов, поэтому понятно, что здесь перспектив-то особых нет. Это скорее все, что мы можем сделать, это как бы замедлить умирание. Вот, и поэтому не стоит жалеть, а то, что все равно рано или поздно уйдет. Другой разговор, что, на мой взгляд, бумажная пресса, она со временем превратится из источника информации и вообще из какого-то утилитарного продукта, она превратится в продукт элитарный, в продукт, можно сказать, какого-то, который будут приобретать не для того, чтобы узнавать из него информацию, а для того, чтобы почувствовать, что вы приобщились к какому-то определенному социальному слою, какой-то определенной группе, категории, касте, можно сказать даже так. Грубо говоря, печатная пресса станет модным аксессуаром, на мой взгляд. Ее будет модно даже не столько читать, сколько носить с собой, чтобы она лежала у вас на столе. Как вот, знаете, беленький платочек из кармашка выглядывает и говорит о том, что вы вот человек аккуратный и воспитанный. Да? То же самое, как, допустим, у какого-нибудь видного предпринимателя на рабочем столе должен лежать Коммерсант или Ведомости. Просто вот как признак того, что он респектабельный бизнесмен. А вряд ли он его читает. Скорее всего, он просто держит, нравится ему, да, что он тут лежит. Вот я был бы рад, если бы рединский рабочий постепенно приобрел бы тоже такой статус, при котором было бы модно, чтобы он торчал из сумочки, например.
Или, с головком,
да, потихонечку. Да. Или лежал где-нибудь вот в машине на стекле, чтобы видно было. Я думаю, какая-то такая судьба нас ждет.
Ну, посмотрим, как будет все развиваться. Вообще, развитие технологий сегодня действительно очень большое. Вот как на редакцию газеты они повлияли? Сейчас же лонгриды уже не в моде. Все подавай новости короткой строкой. Никакой тебе аналитики, никакой истории. Вот как современные тренды на стиль написания материалов для газеты влияют? Потому что это же две разные истории, когда ты пишешь заметку для блога и когда ты пишешь большую полноценную статью в газету.
Я не согласен с тем, что сейчас не востребованы лонгриды. На мой взгляд, был такой период, когда люди предпочитали читать короткие заметки. Сейчас, мне кажется, уже пошло расслоение. То есть есть определенная группа людей, которые продолжают читать короткие заметки. Но есть другая группа людей, и, на мой взгляд, растущая группа людей, которые, наоборот, предпочитают лонгриды, расследования, большие интервью, это большие зарисовки, очерки и так далее. Мы это ощущаем по своему сайту, потому что мы прекрасно видим, что наши какие-то эпохальные вещи, которые в газете там занимают по целому развороту, они на сайте читаются больше, лучше, дольше и чаще, чем короткие заметки. Жизнь короткой заметки, она очень мала. Человек ее пробежал глазами, и все, и он из нее ушел. На большом лонгриде он сидит дольше, он его читает дольше, он остается на нем дольше, он улучшает там статистику тем, что он сидит на сайте дольше. Вот, и поэтому для нас это все как бы приятные вещи. И да, мы видим по счетчикам просмотров о том, то, что большие тексты привлекают все больше и больше внимания. Особенно, конечно, если они касаются каких-то близких людям вещей. Ну, то есть, когда мы пишем о наших... Ну, естественно, что мы пишем о наших рединских событиях, и поэтому мы не ощущаем того, что люди не хотят читать. Люди хотят читать и читают.
А язык как-то, стиль как-то поменялись? Ну, вот с приходом, опять же, все тех же самых технологий.
Да вряд ли. Вряд ли что-то сильно поменялось. Другой разговор, что мы все-таки сейчас стараемся, и я этого постоянно требую от своих сотрудников, чтобы мы писали простым, понятным языком, избегая всевозможных канцеляризмов. Канцеляризмы очень у многих людей сидят просто где-то на подкорке, и они даже сами того не хотя, все равно ими пишут. Вот за это я всегда очень сильно ругаюсь и призываю всех писать значительно проще, проще, проще. То есть писать нужно так, как мы разговариваем с людьми на кухне, чтобы каждой бабе Маше было понятно. Поэтому никакого вот этого чиновничьего языка, конечно, мы стараемся в газете не допускать.
У вас, кстати, сложно. Замечательное продолжение. Газеты есть, это неофициальное интернет-издание, у которого только одна первая полоса. Есть, называется «Российский рабочий». И опять же, одна из моих любимых обложек про ситуацию с Михаилом Ефремовым на тему того, кто мог быть за рулем автомобиля. Ну и там перечислены его роли, там Петр Третий, что-то Лев Толстой, отец Иннокентий. Вот про это издание расскажите, как оно рождалось и что его ждет в дальнейшем.
Это наш гэг, это просто наша шутка, мы так развлекаемся. Никаких абсолютно коммерческих каких-то составляющих мы сюда не вкладываем. Просто в какой-то период нам кто-то подсказал, что, ребята, почему вы не делаете федеральное издание? Вы же такие крутые, вам надо выходить на Россию и все такое. Ну, конечно, да, был бы у нас еще такой инвестор, который бы нам позволил бы, который влил бы в нас столько денег, которые позволили бы нам выйти на Россию, конечно,
ну, инвесторы, да, это всегда большая головная боль.
Да, но мы подумали, если люди считают, что у нас хорошо получается придумывать заголовки на общероссийские события, почему бы нам не попробовать это делать? И мы взяли свой же макет и начали вот таким образом развлекаться. Берем какие-то события федерального масштаба или мирового, которые происходят за минувшую неделю, и объединяем их в такую обложку, пытаемся их как-то обсмеять, заголовки опять же просто читать, и нам кажется, что это получается очень мило и весело. И все, больше здесь ничего такого нет. Мы сначала хотели назвать этот проект «Российский рабочий», нормальным словом, «российский», но сейчас как-то все очень странно относятся к использованию слова «российский», поэтому мы решили не рисковать и вот так вот его видоизменили, «российский» сделали. Вот, каждую неделю, к сожалению, не получается у нас его выпускать, хотели каждую неделю, но постоянно то занятость, то еще что-нибудь, то новостей нормальных нет, над которыми можно поржать. И вот так вот через две недели на третью мы такую вещь выпускаем.
Но это опять же работа всей редакции.
По-разному, по-разному. Иногда все, иногда кто-то один это придумывает, иногда, в общем, абсолютно по-разному все это бывает.
Ну, как получится.
Да, как получится.
Ну вот, кстати, вы недавно написали в своем блоге о том, что устали и что газету ждет некая реформация, и все ждали от вас, наверное, каких-то простых таких обычных заголовков после этого. А вы выпустили новую газету, которую все стали петь на манер песни Виктора Цоя, известной песни. И вот, собственно, я так понимаю, что о профессиональном выгорании речь-то не идет.
Наверное, да. Мы не удержались.
Мы не хотели взять паузу, но не получилось.
На самом деле мы не говорили то, что мы вообще не будем больше делать такие игровые заголовки. Мы сказали, что мы не будем этого делать специально. Но тем не менее мы сказали, я это написал, что если к нам придет вдохновение, то мы, конечно же, будем это делать. Но если вдохновения нет, то мы будем делать обычные заголовки. Вот в данный момент вдохновение пришло, и вот получилась, да, такая обложка. Видимо, да. Видимо, все-таки у нас мозги уже немножко заточены, и мы вот отдохнув недельку и выпустив один номер с обычными заголовками, все-таки вот сделали такой. Но не будем же мы специально себя ограничивать, да?
Ну, если уж пришло, то куда девать?
Конечно, конечно. Но вообще вопрос остается актуальным, потому что мы прекрасно понимаем, что вот этот приемчик, он все-таки уже перестает быть оригинальным по прошествии нескольких месяцев, и чувствуется некое падение интереса к нему. Кроме того, многие начали повторять. Вот, и в результате, раз уж мы стали такими трендсеттерами, скажем так, надо уж придумывать что-то новое, какие-то новые тренды. Но, честно скажу, пока еще никаких мыслей на этот счет нет.
Угу.
Я думаю, что мы, как настоящие раздолбаи, всегда все делающие в последний момент, что-то новое и придумаем.
За час перед дедлайном.
Да.
А, кстати, как вам абсолютно такой, не знаю, интересный феномен копейского рабочего, с которым, как известно, у нас любят фотографироваться звезды Голливуда? Я думаю, что всего скорее читать они его не читают, потому что это абсолютно русскоязычное издание, но каждый год они с ним фотографируются.
Это прекрасная история, очень хорошо работающая на продвижение этого издания. Я, кстати, все хочу съездить в Копейск, слава богу, от нас это недалеко, чтобы просто познакомиться, попробовать подружить редакциями. А мне это очень нравится, и здорово, что у них есть возможность сделать такую фишку. Это принесло им свою известность. Хотя, честно говоря, я сам копейский рабочий тоже никогда не читал, в руках не держал. И вот поэтому мне хочется к ним в гости сгонять, познакомиться. Может быть, мы даже какой-нибудь совместный проект замутим, посмотрим.
Кстати, о чтении. Насколько вы лично читающий человек и что любите почитать на досуге?
Читающий постоянно. К сожалению, у меня в последнее время редко удается с художественной литературой уединиться из-за нехватки времени. Но, тем не менее, я постоянно читаю. К сожалению, я художественную литературу читаю очень медленно. Я могу одну книжку читать, например, полгода. А в разной публицистике, конечно, я читаю очень много и на работе, и после работы, и всегда. Из художественной, если литературы говорить, я последнюю книгу прочитал Сандро Исчегемов, Зилия Искандера. Сейчас я читаю документальную книгу «Эверест-82» Юрия Роста про советскую экспедицию на Эверест 82 года. Безумно интересно читать вот эти свидетельства альпинистов, с какими сложностями они там сталкивались, как они туда восходили. Просто очень многие вещи открываются по-новому. Вот, а из публицистики, да я, наверное, вообще все читаю, что мне только не попадает.
Ну, то есть читаете вы много и читаете вы с удовольствием.
Конечно.
Это самое главное.
Да.
Ну что ж, Евгений, спасибо вам огромное за это интервью. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был главный редактор газеты «Ревдинский рабочий» Евгений Зиновьев. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.